Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя тэмы. Змяніліся правілы працы міжгародніх маршрутах. Цяпер кіроўцы масава не выходзяць на працу. Чаму на мясцовых выбарах забаранялі здымаць відэа? Крумкачы могуць не дапусціць да футбольнага чэмпіянату Беларусі. Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Міністэрства транспарту патлумачыла змены правілаў для міжгародніх маршрутак. Чыноўнікі кажуць, што новаўвядзенні неабходны для кантролю рэжыму працы і адпачынку кіроўцаў, а таксама для бяспекі пасажыраў. Нагадаем, што з панядзелка змяніліся правілы працы міжгародніх маршрутак. Калі раней маршрутка магла збіраць і развозіць пасажыраў па адвольным маршруце, то цяпер перавозчыкі мусяць адпраўляцца толькі з аўтавакзала, мець зацверджаны графік і маршрут. Таксама іпэшнікам трэба будзе плаціць аўтавакзалу. У выніку ў панядзелак многія маршрутчыкі проста не выйшлі на працу. Працяг тэмы ў нашай журналісткі Марыі Вайтовіч.
26 лютага ў Беларусі змяніліся правілы працы міжгародніх маршрутак. Дагэтуль гэты від дзейнасці лічыўся нерэгулярнымі аўтамабільнымі перавозкамі пасажыраў. Аднак з сённяшняга дня пачалі дзейнічаць змены, унесеныя ў закон аб аўтамабільным транспарце і аўтамабільных перавозках. Калі раней маршрутка магла збіраць пасажыраў, як развозіць па адвольным маршруце, цяпер ад перавозчыка патрабуецца адпраўляцца з аўтавакзала, мець пацверджаны графік і маршрут. Прыпынкі мусіць быць толькі ў вызначаных месцах. Ці згодныя перавозчыкі з новымі правіламі і што думаюць кіроўцы пра змены ў заканадаўстве? Артём Лісаковіч, малады кіроўца, раней праганяў мазы на Расію, але ўжо 4 гады ажыццяўляе перавозкі пасажыраў па маршруце Мінск-Узда. Кажа, што пакуль працягвае працаваць як раней, хвалюецца, змена ў працы закрануць ягоны заробак. Кіроўца атрымлівае недзе 600 рублёў у месяц.
Для нашага горада гэта считаць более-менее.
Калега Артёма Леонід ўжо ва ўзросце таксама возіць пасажыраў з Узды ў Мінск і назад, праўда, ад іншай кампаніі. Кажа, што нічога добрага а змену ў законадаўстве не чакае.
У нас, допустим, у Узде работы нет. Если всех закроют, вот у нас в Узде две фирмы, человек 50 останутся без работы сразу. Так это только Узда, а все остальные...
Пераймаецца Яўген Ільін, які ажыццяўляе праезд пасажыраў па маршруце Мінск-Слаўгарад. Слаўгарад – гэта горад у Магілёўскім раёне, дзе акрамя філіяла бабульчынай крынкі працы няма зусім.
Мы просто не знаем, што нам дальше делать і куда дзецца. У нас одна маршрутка, которая ходит, у нас нет сообщения вообще с Минском, с Минска со Слаугородом, езжу один я. И автопарк закрыл этот маршрут за нерентабельности. Я начал ездить. И сейчас получается нам, что палки у колеса поставили, мы сейчас вообще не знаем, что нам делать и куда деться, да, нынешней ситуации.
Перавозчык Віктар Грынь мае тры маршруткі. Дзве з іх ездзяць у Віцебск і назад, адна ў Гродна. Па яго меркаванню, закон моцна не змянілі, проста падзялілі паняцце рэгулярныя і нерэгулярныя рэйсы. У адпаведнасці з новымі паняццямі працаваць як раней больш нельга, але гэта не перашкаджае працаваць па-іншаму.
У новым законе ўсё прапісана, што адпраўленне можа быць з аўтавакзала, диспетчерскіх, там ещё тэрпы всяких пунктов, если иное не прописано в договоре с оператором. То есть, а оператор это дочернее, скажем так, предприятие горосполкома.
Суразмоўцы тлумачыць, што перавозчыкаў не задавальняе тое, што вакзал патрабуе 17% ад продажу квіткоў, калі кіроўцы маршрутак карыстаюцца іх паслугамі. А яшчэ яму не патрэбна нецікавая рэклама рэйсаў, якую робіць вакзал. Віктар упэўнены, самае дрэннае ў гэтым заканадаўстве не тое, што кіроўцы хочуць загнаць пад вакзал, а наогул у датаванні маршрутаў. Нерэгулярка развіваецца каля 10 гадоў. Увесь гэты час любы мог прыйсці і канкураваць. Цяпер канкурэнцыі не будзе. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Тем часом на сайте Petitions Bime з'явилася петиция с потребованием отменить змены для межгородних маршруток. Авторы документа закликают белорусов сказать «не монополии» и не вертаться назад у 90-е. Усяго за день петицию подписали больше за 5000 человек. Уже у четверг электронный документ вышлют у Министерства транспорту, после чего ведомство повинно дать официальный отказ на потребование громадскости. А на переде эфира Еврорадио поразмовляем про то, чому на мясовых выборах забороняли здымать видео. Заставайтесь разом с нами.
Евразум. 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 Головная информационная программа Еврорадио.
Сёлетние мясцовые выборы прошли с небывалой колькостью порушений. Про это в эфире Еврорады расповел национальный координатор компании назирания права выбору Олесь Селков. По словам эксперта, только его компания накировала больше за 70 скаргов у комиссии разных узровнев. Гэтак же активно скардились на порушения и назиральники компании «Правооборонцы за справедливые выборы». Частей за все назиральники фиксовали завышенную детерминовую явку. Причем некоторые из них навод забороняли визуально лишить выборцев на участках. А, например, блогеру Антону Матольку заборонили сдымать видео на участку. Что у гэтым незаконного, доведаемся от нашего журналиста Дмитра Лукашука.
Генпрокуратура не знайшла подстав для проверки у сувязи с тым, что подчас выборов некоторым назиральникам, журналистам и выборщикам забороняли на участку для голосования сдымать фото або видео. Такий отказ отримав блогер Антон Матолька, який на прикладе выпадку с Андрусем Козелом, якому не только заборонили сдымки, але еще и брутально выдалили из участка, потекаюся у прокуроров, можно сдымать ти не. У вашем звороте у Генеральную прокуратуру не приводится конкретных фактов порушения законодавства, у сувязи с чем подстав для его разгляду по сутности не мается. Абстрактные спосылки на особные информационные ресурсы, сетки интернет по уведомлениям о порушении законодавства не з'являются, покольки вами не выкладенные доводы, у отповедности с якими вы лечите тые альбо иншие деяни не отповедными законодавству. Говорится о отказе Генпрокуратуры за подписом наместника начальника отдела по нагляде за выкананием правов и свобод громадян Елисеева. Вырашаем допомогчи блогеру у спробе разобраться у пытанні и звертаемся по комментар до старшини Центр Выборкама Лидии Ярмошиной.
Можно представителям средств массовой информации, аккредитованным в Республике Беларусь. Если вы о том корреспонденте, как вы знаете, Белсат у нас не аккредитован, и журналистам данные лица являться не могут. Это первое. Что же касается наблюдателям, то только с согласия участковой избирательной комиссии, ее председателя. Нам зачастую говорят, но это же не запрещено. Но дело в том, что принцип «можно все, что не запрещено» действует только в частном праве. Он на граждан распространяется в обычной жизни. Что же касается процедур каких-либо официальных, а выборы и подсчет голосов – это официальная процедура, здесь можно делать только то, что предусмотрено законом. Поэтому, поскольку в правах наблюдателя такого права нет, следовательно, они осуществлять это право могут только с согласия кого? Главного распорядителя на участке для голосования, председателя участковой избирательной комиссии.
И назиральникам, и звычайному человеку, который заходит,
нет, хочет... Нет, оно не дает права. У звычайного человека вообще никакого права, кроме прийти и проголосовать, нету. А любой звычайный с улицы, если он, так сказать, не является избирателем этого участка, большому счету вообще прав не имеет. Он просто прохожий.
Эксперт у выборчым праве Сергей Альфер со старшинёй ЦВК не згодны. Ни у адным законодаўчым акте заборона на фото и видеоздымки не прописанная, незалежно от того, кто здымая, аккредитованный журналист, назиральник, выборщик с гэтага участку ці мінак, калі не лічыць таким законодаўчым актам распрацаваныя ЦВК методычки.
Вот по поводу видео на подставе методичных рекомендаций. А вот что тычется фото и гукозапису, вогуль забронить нельзя.
Правда, дадае Сергей Альфер, тут старшыні выборчых комиссий научились карыстацца іншым законам. Право начальника, які заявляе, что своими здымками вы перашкаджаете працы комиссии, и на подставе гэтага ён забараняе гэта рабіць. Калі ж вы не згодныя, то тут набывае моц яшчэ одна норма. права выклікаць на вас міліцыю. Чым гэта можа скончыцца, мы бачылі на прыкладзе з Андрусём Козелам. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Дякую, Змітер. А я дадам, што пасля музычнай паўзы і кароткага выпуску навінаў у эксклюзіўнай размове з Еўрарадыё старшыня ЦВК Лідія Ярмошына падвядзе вынікі сёлетняй выбарчай кампаніі. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У мясцовыя саветы Беларусі трапіў 21 грамадзянін Расіі і ўсяго адзін беларускі апазіцыянер. Гэта вынікае з канчатковых дадзеных, якія апублікаваў цэнтр выбаркам. Па падліках ЦВК на сёлетнія выбары прыйшлі 77% выбарцаў. Што цікава, роўна такі ж адсотак насельніцтва прагаласаваў і на мінулых выбарах у мясцовыя саветы. Пры гэтым сёлета датэрміновая яўка склала рэкордныя 35%. Пра тое, чаму беларусы нечакана зацікавіліся мясцовымі выбарамі і хто адрэагуе на скаргі назіральнікаў, Еўрарадыё празмаўляла са старшынёй ЦВК Лідіяй Ярмошынай. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Яшчэ да пачатку выбарчай кампаніі, падчас яе выказалі, наракалі на тое, што слаба актыўныя там некаторыя кандыдаты, і людзі, можа быць, не зусім цікавяцца. А такі вот вынікі, столько людзей прыйшло, вот наколькі гэта стала для вас нечаканым?
Я могу сказать, что наши результаты это опубликованы на сайте, и они являются достаточно высокими по явке избирателей. Тем не менее, в самом начале, начало и конец кампании – это все-таки разные вещи. К моменту проведения, завершения избирательной кампании население было достаточным образом проинформировано о выборах и интересовалось. Более того, я могу сказать, что в субботу у меня состоялась абсолютно частная встреча. Это мои друзья, и муж работал председателем участковой комиссии, одной из участковых комиссий в городе Минске, впервые. И он сказал, что в воскресенье у них на участке была высокая явка избирателей, и люди приходили на выборы, а это город Минск. Поэтому избиратель приходил и интересовался избирательной кампанией, поэтому я думаю, что результат вполне закономерен.
Случайно мы лечим, что да, президентские, парламентские, великая цікавость у людей, а до мясцовых не вельми. Вот чему так люди раптом затекавились?
Ну, вы знаете, что местные выборы, депутатов много, все знают, ну, в общем, по крайней мере, молодое поколение знает, что это власть общественная, что она, по большому счету, жизнь не меняет. Поэтому не относится к категории данных выборов как судьбоносных, в которых нужно обязательно принять участие. Не уверены, что местные власти влияют реально на нашу жизнь. Это и вызывает небольшой интерес. Но в связи с тем, что, в общем-то, сезон, скажем так, мертвый, это не отпускной, не праздничный, не каникулярный, и это было, ну, скажем так, самое заметное событие после Нового года, ну, может быть, крещение, окунание в прорубь. Население, в общем-то, воспользовалось этим правом, тем более, что, ну, и средства массовой информации работали, и депутаты, и кандидаты в депутаты были более активны. Вы понимаете, когда мы еще видели пикеты, например, на местных выборах, на улицах, да еще и в феврале, а у нас они были, по крайней мере, в крупных городах, ну и кандидаты в депутаты, фонды образовывали, листовки печатали. Я бы хотела обратить внимание, что было лучшим образом проинформировано население. Мы в городе Минске повсеместно получали жалобу по поводу того, что не пришли приглашения, не пришли эти информационные материалы. Сейчас таких обращений почти не было.
На тым участку для голосования, где вот и вы так само голосовали, там работала комиссия, ну и вогуле подлики, все там остатнее было, ну такое, показальное, так, как вот казали, и повинно быть паусюль. Вот ни у кого не было никаких претензий до працы вот менавито этого участка. А чому вот так не зробить, вот як на вашем участке было, как во всех участках так было?
Да я абсолютно уверена, что так везде должно быть. Я даже и не думаю, и не считаю, что так, что где-то происходит иначе. И если это происходит, я ничем другим, кроме как неопытностью, либо наоборот, может быть, каким-нибудь стандартным мышлением старого председателя, не могу объяснить. Почему? Потому что мы учим, и наши методические разъяснения вполне подробные, и если их выполнять, собственно говоря, с точностью, то это будут абсолютно образцовые выборы.
Тем не менее, вот это, ну, скажем так, выборы, хоть и там такие, вот как вы сказали, там, может быть, не вельми судьбоносные, але не обошлось без таких скандалов, ці, скажем, спроб зробить скандалы. Там говорили про то, что, ну, нібито накручивают явку, вот, як вы, там, ці, скажем, некие карусельщиков неких нібито ловили. Вот як вы до этого всего поставились?
Вы знаете, я абсолютно не верю ни в какие карусели у нас. У нас это полная нелепость и не имеет смысла никакого. Абсолютно. Они имеют значение там, где округ значительный и большой, либо, скажем так, вообще вся страна один избирательный округ. У нас маленькие округа совершенно. Переход с одного участка на другой, 1-2 голоса ничего абсолютно не решают. А проблем создают очень много. Поэтому я думаю, что это не наши технологии. Да, вполне возможно, что люди ездили, ходили. Но давайте не будем забывать о системе кураторства. У нас те же самые, те организации, которые отвечают за участок для голосования, там, где, например, это большая часть сотрудников или там кто-то из руководителей, они же и за материально-техническую часть этого участка отвечают. Вполне возможно, что их посещали один и тот же человек, идеолог какого-нибудь предприятия, ходил из школы в школу и посещал данные участки. Никто за руку, я не знаю, словил ли его, когда он голосовал, да и как это можно, если голосование все-таки должно и осуществляется у нас повсеместно только по месту прописки и на основе паспорта. То, что была провокация со стороны одного молодого человека, ну, знаете, мы точно знаем, мы звонили, что он везде включен в дополнительный список. То есть он ни за кого другого не голосовал. Он голосовал лично за себя. Другое дело, зачем его включали? Ну, вполне возможно, да, чтобы увеличить явку. Тем не менее, она процент по данному участку совершенно не увеличила.
А вот там казались, там шмат кто с назиральников про несупадение подлика. Вот сколько и они наличили, кто пришел голосовать.
Вы знаете, никакие другие подсчеты, кроме подсчета бюллетеней в ящике для голосования, не являются легитимными. Поэтому тут бесполезно спорить.
Головное, как лишних там не понакидали, про что так само часом говорят, что вот там можно
подсчеты. Ну, они могут говорить все, что угодно.
На конт махчимости робить фото-видеоздымку на участку. Вот кому можно, кому не.
Можно представителям средств массовой информации, аккредитованным в Республике Беларусь. Если вы о том корреспонденте, как вы знаете, Белсат у нас не аккредитован, и журналистам данные лица являться не могут. Это первое. Что же касается наблюдателям, то только с согласия участковой избирательной комиссии, ее председателя. Нам зачастую говорят, но это же не запрещено. Но дело в том, что принцип «можно все, что не запрещено» действует только в частном праве. Он на граждан распространяется в обычной жизни. Что же касается процедур каких-либо официальных, а выборы и подсчет голосов – это официальная процедура, здесь можно делать только то, что предусмотрено законом.
Ты вот кто, отстаивая свое право сдымать, они апеллюют до Конституции, там право каждого человека там избирать.
Это все общие нормы. Они действуют, мы прекрасно знаем, что общая норма, например, право человека на труд, тем не менее, не дает ему немедленно работу, ту, которую он хочет. Это все реализуется с помощью других подконституционных актов. И в данном случае действует избирательный кодекс.
В выборчем кодексе некая норма есть конкретная, где там, ну, написано, что, скажем, сдымать можно только со сгоды там на
Там вообще нет этого права на съемку. Поэтому мы уже, считаете, предоставляем это право своими разъяснениями. Коля, люди не возражают, ради бога.
Старшиня комиссии каже, вам мы не даем дозволу сдымать. А человек каже, покажите мне норму в законе, там те кодексы.
А пусть он покажет норму закона, где это можно.
Ну, и они ссылаются на ту же самую там конституцию.
Конституции ничего не сказано об этом.
Собирать и распространять информацию.
Какая информация? От кого? В любом случае, вы же не придете к своему соседу и не потребуете, чтобы он рассказал подробности своей личной жизни, ссылаясь на конституционную норму.
Публичное место, ну, громадское там.
Это публичное место, но здесь поведение всех сторон ограничено рамками избирательного законодательства. Оно предусмотрено. И там четко прописаны права наблюдателя.
И назиральникам, и звычайному человеку, який заходит,
нет,
и хочет...
Нет, оно не дает права.
Не дает права. То есть такая вот норма...
У звычайного человека вообще никакого права, кроме прийти и проголосовать, нету. А любой звычайный с улицы, если он, так сказать, не является избирателем этого участка, большому счету вообще прав не имеет. Он просто прохожий.
Да, отрымливается, ну, что все эти претензии, они как бы, ну, скажем так, надуманы, эти человеку вот хочется так вот, как оно так было.
Да, это его взгляд, вот, но этот взгляд, он не соответствует требованиям избирательного законодательства. Мы не возражаем, ради бога, не будет конфликтов, пусть все снимают все, что угодно, но только с согласия тех лиц, кого они снимают.
Завсёды бывают те же самые претензии, они от выбора к выборам, что назиральникам все же таки не было бачно, как личить бюллетени, ну, скажем так.
Ну, вы знаете, это уже взаимоотношения между комиссией. Мы будем над этим работать, будем в своих инструкциях каким-то образом что-то уточнять, но все равно мы не можем вогнать в жесткие рамки поведения ни участковой комиссии, ни наблюдателя.
Завсёды кажут, что, может быть, если поставили камеры видеоназирания, то снялись бы все пытания.
Да ничего камеры видеоназирания не показывают, кроме самой процедуры подсчета.
Да то же самое будет...
То же самое, что видят наблюдатели со своего места. Я уже не говорю, что камеры видеонаблюдения, они не делают неразборчивые речи. То есть, в общем-то, то, о чем говорят члены комиссии, возможно записать только в том случае, если у них микрофоны будут к лацканам приделаны, как это у журналистов.
Ну, по крайней мере, сдымится питание про то, что...
Ну, это не более, не менее, как декор. Мы не возражаем, опять-таки. Но делать это централизованно для демонстрации в интернет, на это средства, если держава выделит, посчитает необходимым, это будет делаться. Что же касается камер видеонаблюдения, то везде в школах они есть.
Ну, в уголе, вы задоволены вот это. В уголе, как бы, кажут, что, может быть, вот то, как прошли эти выборы, это репетиция, эти, может быть, учили новых людей, сябров комиссии.
Ну, мы так далеко не заглядываем.
Перед
абсолютно.
Выборами,
так, да. Сразу могу сказать, это не более, не менее, как выборы местные. Ничего не ищите в них другого, никакого подтекста.
На всю Беларусь один представник оппозиции, и то в сельсовет только прошел. Вам, как вы думаете, это закономерность, и все же таки что-то тут... Как тут можно потлумачить это все?
Дело в том, что оппозиция-то в основном не весь упор делала не на участие в выборах как кандидаты, а на наблюдение за процессом. Может быть, поэтому.
А цалком размову с керавницей ЦВК Лидией Ярмошиной читайте и слухайте на нашем сайте euroradio.fm. А после музычной паузы и новинок спорту обмеркуем проблемы футбольного клуба «Крумкачи». Подробности уже не узабаве.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов. Минский футбольный клуб «Крумкачи» змагается за возможность застаться у высшей лиги. Один и приватный клуб, который выступает у элитном дивизионе, имеет запозиченности у 190 тысяч долларов. Праз гэта каманда не можа атрымаць ліцэнзію на выступ у чэмпіянаце. У панядзелак падчас лёсавання айчыннага чэмпіянату замест крумкачоў у раскладзе спаборніцтваў нават з'явілася 16-я каманда без назвы. Падрабязнасці ў нашага журналіста Паўла Свярдлова.
26 лютага ў Беларускай федэрацыі футбола адбылося лёсаванне чэмпіяната вышэйшай лігі на наступны сезон. Замест мінскага клуба «Крумкачы» ў спісе фігуравала 16-я каманда чэмпіяната. Вядоўцы нават давялося тлумачыць, што гэта такое.
І 16-я каманда чэмпіяната. Я думаю, неабходна всім паясніць данны тэрмін. Дзела в том, што сёння рашэннем камітэта па клубнаму ліцэнзіраванню в связи с систематическим нарушением требований регламента по лицензированию футбольных клубов, принято решение не рассматривать заявление футбольного клуба «Крумкачи».
У белорусском футболе такое упершиню. У «Крумкачах» не хавают, что подрыхтовали далеко не все необходные паперы, але заявляют, что футбольные чиновники не имели юридичных подставов отмовить у приеме тех документов, что есть, и не допустить клуб до лёсования. Директор департамента лицензования Федерации футбола Андрей Мишаев спрачается. Подставы есть.
В пункте 2 статьи 14 лицензия, да, лицензия выдается только тем соискателям лицензии, которые предоставляют документы, подтверждающие выполнение критериев разряда А в соответствии с графиком процесса лицензирования.
Але мы адразу заўважаем, што тут вядзецца пра выдачу ліцэнзіі, а не пра прыём дакументаў. Згодна з графікам, які згадаў Андрэй Мішаеў, «Крумкачы» мусілі падаць дакументы яшчэ 12 лютага. Але рашэнне пра мэтазгоднасць выдачы ліцэнзіі Федэрацыя футбола прымае толькі праз месяц, 12 сакавіка. Пасля некалькі дзён на падачу апеляцыі. І толькі тады, калі апеляцыі адхіленыя, каманда пазбаўляецца права на ўдзел у чэмпіянаце Беларусі. Такім чынам, «Крумкачы» мусілі ўдзельнічаць у сёлетнім лёсаванні і чакаць 12 сакавіка, калі будуць разгледжаныя пададзеныя імі дакументы. Але працэдура была парушаная. Футбольныя чыноўнікі ўвогуле адмовіліся прымаць дакументы мінскага клуба. У адказ на гэта Мішаеў кажа, што футбольныя клубы апошнім часам увогуле разбэсціліся.
Последние годы просто слишком часто клубам идут на определенные уступки, когда они не соблюдают сроки. Лет 7-8 назад клуб, который сейчас просто допускается в электронном виде, даже не допускается, а мы требуем предоставления документов в электронном виде. А в то время, когда документы предоставлялись на бумажных носителях, последний день сдачи документов, кабинет в 6 часов закрывался и больше документов в принципе не принимались.
Але, пагадзіцеся, гэтая гісторыя пра дысцыпліну не мае ніякага дачынення да крумкачоў. Тым больш, што ў іх выпадку ўсё не так проста. Паведамленне пра тое, што дакументы крумкачоў не прымаюцца да разгляду, з'явілася на сайце Федэрацыі футбола раніцай 26 лютага. Гэта адбылося дакладна не пазней за 11:32, бо менавіта ў гэты час навіну ўжо перадрукаваў спартовы сайт «Трыбуна». У гэты час «Крумкачы» яшчэ поўным ходам перапісваліся з дэпартаментам ліцэнзавання. Апошнюю версію спіса дакументаў з паметкамі, што ёсць, а чаго няма, клуб атрымаў у 11:30. У гэты час у федэрацыі ўжо было прынятае рашэнне не разглядаць дакументы «Крумкачоў». Але ёсць яшчэ больш цікавая акалічнасць. Яшчэ 21 лютага «Крумкачы» атрымалі з федэрацыі футбола ліст, у якім сказана, што іх дакументы для ліцэнзавання прынятыя. Что будут срабить «Крумкачы», расповедая пресс-секретар клуба.
Прямо сейчас мы составляем с нашими юристами апелляцию, наше законное право в течение 3 дней. Сегодня мы эту апелляцию составим, возможно, отправим сегодня или, как получится, и ждать решения как минимум. Но там просто еще апелляционный комитет такой очень интересный, там на сайте федерации он указан, там КМС или мастер спорта по легкой атлетике, допустим, будет решать судьбу футбольного клуба, по сути.
Напісаць у апеляцыі будзе што, але, як бачна, у поспех у «Крумкачах» не надта вераць. На іх месца ў вышэйшай лізе прэтэндуе мінская «Тарпеда» і кажуць, што ўся гэтая блытаніна з дакументамі «Крумкачоў» адбываецца не проста так. Павел Свярдлоў, служба інфармацыі «Еўрарадыё».
Тым часам Александр Лукашенко выступіў супраць скарачэння колькасці клубаў у футбольным чэмпіянаце Беларусі ў вышэйшай лізе. Пра гэта ён распавёў на сустрэчы з галоўным трэнерам маладзёжнай зборнай Людасам Румбуцісам. Па словах кіраўніка краіны, скарачэнне элітнага дывізіёна можа сур'ёзна ударыць па маладзёжным і дзіцяча-юнацкім футболе. Нагадаем, што ў снежні тады яшчэ міністр спорту і турызму Александр Шамко прапанаваў скараціць вышэйшую лігу з 16 да 12 каманд. Аднак цяпер відавочна, што ніякіх змен у формате чемпионату чакать не варто.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, пры мікрафоне Віталь Зыблюк, і я пазнаёмлю вас з навінамі «Шоу-бізу». Slayer падзяліліся першай часткай дакументальнага відэа, у якім музыкі даюць інтэрв'ю, азіраючыся на 37 гадоў назад. У 6-хвілінным роліку Кэрі Кінг і Том Арая распавядаюць пра тыя часы, калі гурт толькі зарадзіўся, а Пол Бостаф і Гэры Холт узгадваюць, дзе яны ўпершыню пачулі Slayer. У студзені гэтага года музыкі абвясцілі аб завяршэнні сваёй кар'еры. Пасля развітальнага сусветнага турнэ, даты якога пакуль невядомая, легендарны трэш-метал калектыў спыніць сваё існаванне. У траўні і чэрвені Slayer адыграюць 26 канцэртаў у межах тура па паўночнай Амерыцы сумесна за Anthrax, Lamb of God, Behemoth і Testament. Гітарыст гурта Гэры Холт у нядаўнім інтэрв'ю заявіў, што новага альбома не будзе. Апошні дыск Slayer пад назвай Repentless выйшаў 11 верасня 2015 года. Музыкі Led Zeppelin збіраюцца сустрэцца і абмеркаваць планы на святкаванне 50-годзя гурта, якое адзначаецца сёлета. Роберт Плант, Джиммі Пейдж і Джон Пол Джонс ўжо паведамілі аб выхадзе сумеснай фотакнігі, а Пейдж таксама рыхтуе перавыданне некалькіх лайф-альбомаў. У нядаўнім інтэрв'ю Плант распавёў, што сам працэс збору нявыдадзеных матэрыялаў не такі і просты. Я думаю, все и то и особливо цікавое мы подрыхтуем. У нас есть урывки и фрагменты песень, однако на новый альбом различивать не варто. Але где-нибудь будет какое-нибудь святкование, я упэўнены. Бутыльку шампанского докладно откаркуем, сказал Плант, які теперь заняты туром у подтрымку апошняга сольного альбома «Carry Fire». В наступном месяце музыкант отправится в Австралию, а затем у Европу. Культовае шоу «Сямейка Осборна» вяртаецца да сваіх прыхільнікаў ўжо ў наступным месяцы, праўда, цяпер у форме падкастаў. Яно стартуе 5 сакавіка ў 16-ю гадавіну вядомага серыяла MTV. Усяго запланавана 10 эпізодаў. Чэк Осборн лічыць, што стварэнне падкаста – гэта лепшы спосаб уваскрашэння сямейкі. Ён таксама паабяцаў, што падкаст не расчаруе фанатаў серыяла MTV, які выходзіў у эфір з 2002 па 2005 год. Гасцямі новага шоу стануць спявачка Керні Уилсон, медыйная актрыса Шэрыл Андервуд, а таксама выканаўчы прадзюсер сямейкі Осборнаў Грэг Джонстан. Яшчэ ў 15 годзе, калі планы перазапуску серыяла праваліліся, Шэрон Осборн намякнула, што калі б шоу і вярнулася ў эфір, то ў якім-небудзь нечаканым фармаце. Так і адбылося. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.